всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни Искалском движения.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Гость в студии.
Сегодня мы продолжаем наш разговор с экоактивистом, организатором группы «Добрый десант» Шамилем Зариповым.
Путин недавно провел совещание по национальным проектам России, один из которых вот стал проект «Экология», включающая в себя 10 федеральных проектов, ну, естественно, по экологии. Работа ведется по 5 направлениям – отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. Является ли «Экосборная России» или же «Добрый десант» частью этого огромного всероссийского проекта?
Безусловно. Эти 10 проектов и 5 направлений, они направлены на то, чтобы решить различные проблемы, сохранить биоразнообразие, восстановить экосистемы. В частности, например, есть проект «Чистая страна», направлен на борьбу со свалками, есть проект «Байкал», направлен на то, чтобы вернуть Байкал его природная территория и вокруг него, чтобы озеро оставалось таким же чистым и прекрасным, что, к сожалению, за последние несколько десятков лет ухудшалось. Проект «Чистый воздух» направлен на уменьшение загрязнений с заводов и фабрик и так далее. И, конечно, члены экосборной участвуют в данной работе. В частности, если почитать тексты данных надпроектов на сайте, то, например, в рамках проекта «Чистая страна», в котором я конкретно более-менее активно участвую, большой упор делается на волонтеров, которые выявляют эти свалки, описывают, документируют и пишут о них в надзорные службы. Это так называемые общественные инспекторы по охране окружающей среды. Как раз одна из их задач – выявлять нарушения и сообщать об этом в соответствующие службы. Конечно, не каждый член экосборной занимается выявлением свалок, направления самые разные, но в данном направлении я участвую вместе со своим проектом «Добрый десант». Выявление свалок и сообщение о них, чтобы их устранили.
Раз уж ты у нас большой такой серьезный экоактивист, какой проект своих, так скажем, коллег тебе запомнился больше всего? Может, он сейчас уже реализовался, продолжается или только на начальном этапе? В принципе, можешь рассказать подробнее о своих, да, коллегах, чем они занимаются, по каким они направлениям идут и тому подобное?
Один из моих друзей по экосборной является директором нескольких природных территорий. Это, в частности, Нижний Новгород, музей Кижи. Это известное деревянное зодчество, и он же является директором природного парка, направленного на сохранение животных, растений, экосистемы в целом на данной территории. То есть это вот такое направление. Алексей Грозай занимается его активным продвижением на просторах, чтобы получить средства на развитие этих природных территорий. Это очень важная задача. Есть ребята, которые создают образовательные проекты. Сейчас в связи с развитием вот этих всех экологичных задач очень важным направлением является экологическое образование. У нас в школе нет как такового предмета экология. Он есть в рамках блока «Биология» где-то в конце учебного года. На него часто забивают, что называется, совсем, потому что некогда экзамены и другие важные дела. Молодежь, школьники часто так и не узнают, о чем же там речь. Хотя на ЕГЭ этот предмет сдается. Но факультативно вводятся кружки, секции, проводятся различные фестивали экологические, потому что многие люди понимают, что нам всем жить на этой планете, надо что-то делать для того, чтобы сохранить и чистый воздух, и уменьшить количество свалок, и зверушек, растения сохранять. Об этом все надо как-то узнавать. Все эти мероприятия проводятся, и также развивается такое направление, как раздельный сбор отходов. Мы знаем, что материалы, которые мы используем в быту, их можно просто выбросить на свалку, а можно переработать и получить новые материалы, и благодаря этому уменьшить количество выбрасываемого просто на свалку разлагаться. Про это тоже нужно рассказывать. Поэтому нужно развивать, нужно готовить педагогов, которые будут проводить данные кружки, активности, фестивали. Как раз многие из моих коллег по экосборной занимаются как раз таким экологическим образованием. Они создают кружки, они проводят мероприятия, рассказывают школьникам, студентам об экологических активностях, о лесе, о цветах, животных, о раздельном сборе, проводят мероприятия, в рамках которых все желающие могут сдать накопленные отходы на переработку и так далее. Есть девушка, профессиональный эколог, которая собирает информацию обо всех экообъектах в ее городе Тюмени, продвигает, что вот если вы хотите сдать отходы, вот, пожалуйста, есть экодом. Если вы хотите посетить какой-то заповедник, вот, пожалуйста, информация об этом. Ну, вообще, это не ее личный проект, это есть целый проект «Экогиды по разным городам», «Экогид по Тюмени», «Экогид по Петербургу» и так далее. Вот в рамках данного большого проекта это все создается. Это очень важно, чтобы люди знали, где это находится, и уже в собранном виде. Есть люди, которые занимаются защитой животных, помогают приютам, организуют эту деятельность, проводят туда экскурсии. Поэтому направлений для желающих в этом принять участие достаточно много. Когда человек изучает тему экологии, думает, а где бы я смог побыть добровольцем? Он открывает и думает, со зверушками работать интересно, но я, пожалуй, не осилю. Субботники проводить я могу. У меня лично, например, есть такое направление, как тушение ландшафтных пожаров. Туда тоже не каждый пойдет, но тем не менее у нас в городе эта проблема актуальна, и очень много людей приходит и вместе с нами занимаются этой проблемой. И надо эту всю информацию тоже рассказывать, где какие направления, и чтобы звать неравнодушных людей. Поэтому в каждом городе, где живет наш член экосборной, мой коллега по данному направлению, одна из его первоочередных задач об этом рассказать.
Спасибо. В нашем эфире был экоактивист, организатор группы «Добрый десант» Шамиль Зарипов.
С вами исторический момент. 15 июля 1975 года, 49 лет назад, состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 15 июля 1975 года с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Венсом Брендом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковые позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через 3 часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Значительная часть миссии была посвящена символическим действиям. Космонавты и астронавты обменивались флажками, сувенирами, табличками. Приветствие советского лидера Леонида Ильича Брежнева и американского президента Джеральда Форда транслировались на состыкованные корабли и по всему миру. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга. Русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжались после того, как русские и американцы, проведя вместе почти 2 дня, расстались. Оба экипажа благополучно вернулись на Землю. Союз спустился на парашюте на твердую землю в СССР 21 июля, а Аполлон приводнился недалеко от Гавайев 25 июля 1975 года.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. На повестке дня у нас специальности скаутов Саратовской области и первая нашивка – костровой. На первый уровень скаут должен уметь выбрать и подготовить место для костра, знать материалы для растопки и уметь их использовать, знать основные правила техники безопасности при заготовке дров, различать и использовать только сухостойные деревья и валежник, знать назначение и уметь сложить костры типа колодец, шалашик, уметь разжечь костер спичками в сухую погоду с использованием только натуральных материалов, знать правила безопасности и уметь затушить возгорание. На второй уровень, естественно, нужно выполнить сначала первый уровень, потом уметь заготовить материал для розжига типа палочка-зажигалочка. Интересно. Знать назначение и уметь сложить костры типа звездочка, таежный, надья. Уметь пилить толстые дрова цепной пилой, грамотно завалить высокое сухое дерево. С 1-2 спичек разжечь костер в любую погоду и уметь делать костровое место, не оставляющее выжженной земли. Интересно, это как? На третий уровень нужно, ну, логично выполнить нормативы второго уровня. Также уметь подготовить место для сидения и соорудить общелагерный костер. Уметь быстро разжечь общелагерный костер с 1 спички без использования промышленных средств, бумаги, бензина. И сделать это в любую погоду. Уметь делать бездымные сигнальные костры. Передать при помощи костра сообщение, содержащее не менее 5 слов на расстоянии не менее 1 километра. А это как? Интересно, как это с помощью костров передавать сообщение. А это была рубрика «Я, православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Нашу программу продолжает рубрика «Давайте почитаем» с Марией Мухлыниной.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
У него было Нотград. 3 сына.
Так он младший. И
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
«Маленькие паломники» – удивительно светлая и добрая книга, написанная монахиней Христодулой. В ней рассказывается о непростой жизни верующих детей. Мать Елены рано умерла, а Константинос – сирота при живых родителях, живущих в чужой стране, много работающих и не интересующихся сыном. Истинное утешение они смогли найти в небольшом греческом монастыре у иконы Божьей Матери. Именно ей, Царице Небесной, доверяют свои печали юные души. Елена – скорбь о матери. Костя – о своей заботливой бабушке, скончавшейся у него на руках. Здесь же, у стен монастыря, ребята вместе проживают опасные и захватывающие приключения. Читается очень легко, на одном дыхании. Книга, прежде всего, рассчитана на детей школьного возраста. Но и взрослым, безусловно, прочтение этого произведения доставит удовольствие. Каждый сможет извлечь из него жизненный урок. Теперь я предлагаю вам послушать отрывок из этой повести. В церквушке, где помещается всего человек 5, на маленьком столике горела маленькая лампадка. Там все маленькое. Наверное, Костя зажег ее утром. Мне очень нравятся лампадки. В их мягком свете иконы выглядят как живые. И я чувствую себя в безопасности. Я перекрестилась и поцеловала икону Богородицы, что напротив дверей. Затем украсила ее принесенными цикламенами. Вспомнила прошедшую неделю. Конечно, не обошлось без споров. Повздорила, например, с Яей. Заплести на физкультуру 1 косичку или 2? Я хотела 1, а Яя заплела 2. Вовремя вспомнила слова Кости, что нужно сносить жизненные невзгоды. И аминь в виде бульканья и ручейка, подтверждение этих слов. Поэтому я решила стойко переносить подобные неприятности. Но сегодня я пришла благодарить. И ласково улыбающейся мне с иконы Богородицы я обратилась по-фински. Ведь с мамой я могу разговаривать только по-фински. Моя дорогая небесная мама, благодарю тебя от всего сердца, что когда мне было страшно, ты успокоила меня. Я и тебе обещаю, что больше не буду бояться того, чего не существует. Тут мне подумалось, что слова мои прозвучали слишком уверенно. Ведь тогда, в пятницу, я тоже не собиралась бояться, поэтому я быстро поправилась. Я постараюсь не бояться. Я привстала на цыпочки и поцеловала ее в щеку. Сестра Ефремия, конечно, говорила, что Богородице на иконе нужно вежливо поцеловать руку. В этот раз я обязательно хотела поцеловать ее в щеку, потому что была уверена, что моя небесная мама не расстроится из-за этого. Еще я попросила ее оберегать меня и папу, и Яю, всех моих родственников из Греции и Финляндии, а также моих друзей, и особенно Костю, ведь теперь у него нет бабушки. Это был отрывок из книги монахини Христодулы «Маленькие паломники».
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свисать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
До новых встреч!
Свисать всех наверх!
Вам братство православных следопытов нести! Салют флагу!